Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И прежде чем мы перейдем к изучению притчи, хотел поделиться несколькими личными наблюдениями, личными размышлениями. Очень много на прошедшей неделе как раз думал о том, какую роль играет покаяние в жизни церкви, в жизни вообще страны. Меня поразило то, что на протяжении 30-летней войны, одной из самых кровавых войн в истории Европы, когда 15% населения Европы было уничтожено, когда все воевали против всех, с кафедры раз за разом неслась весть о покаянии. Неслась весть о том, что если мы покаемся, если мы признаемся в наших грехах, если мы покаемся перед Господом, то война пройдет, то Господь заберет эту войну. Не было призывов к оружию, не было призывов к тому, о том, какие мы замечательные, какие мы хорошие, какая плохая другая сторона. Был призыв только к покаянию. Поэтому перед тем, как мы перейдем к проповеди, я хотел поделиться личными наблюдениями, которые, если вы следите за мной в социальных сетях, наверняка вы уже так или иначе видели. Я отношусь с огромным пиететом к георгиевской ленточке. Я отношусь настолько с большим уважением к георгиевской ленточке, что я никогда ее не надену. И я никогда не повешу ее к себе на машину. Этот пиетет мне привил мой отец. Мой отец, который помнит празднование Дня Победы в небольшом городе Гайсен, Винницкая область на Украине, где в тот момент служил мой дедушка, который прошел войну. Мой отец помнит георгиевских кавалеров, тех самых георгиевских кавалеров, которые прошли Первую мировую войну, которые прошли Вторую мировую войну и которые носили как раз на День Победы, они надевали свои ордена, в том числе георгиевский крест. И он помнит это чувство, что ты надеваешь георгиевскую ленточку только тогда, когда ты заслужил ее. Когда ты заслужил ее на поле брани, когда ты заслужил ее необычайной отвагой, только тогда ты имеешь право надеть георгиевскую ленточку. Мне кажется, мы забыли об этом. В 1991 году, когда случился путч в нашем городе, в Москве, когда танки шли по нашему городу, я прекрасно помню звонок сестры моей бабушки, Клавдии Васильевны, когда она начала обзванивать своих родных, спрашивать, что произошло, и повторять раз за разом одну и ту же фразу, которая очень естественна, очень близка вот этому поколению, поколение, которое ушло, лишь бы не было войны. Лишь бы не было войны. Мне кажется, мы забыли эту фразу. И мы забыли о том, насколько ценна человеческая жизнь. Любая. Насколько она драгоценна, насколько она бесценна. Поэтому сейчас, перед тем, как мы перейдем к изучению притчи о блудном сыне, я призываю вас встать вместе со мной для того, чтобы мы помолились Господу, для того, чтобы мы покаялись перед Ним. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, прости нас. Прости нас за то, что мы охладели, прости нас за то, что благо этого мира мы возлюбили больше, чем Тебя, и Твою волю. Прости нас за то, что уход с рынка нашего города, сетей быстрого питания, ограничение доступа к социальным сетям для нас дороже, чем искреннее покаяние пред Тобою. Прости нас. Прости нас, что мы не рассказывали о Тебе так, как должны были рассказывать. Прости нас за то, что мы не молились за наших руководителей так, как мы должны были молиться. Прости нас. Прости нас, Господь. Мы просим Тебя за себя. Просим Тебя, прости нам нашу гордыню. Прости нам наше чувство правоты. Прости нас. Просим Тебя за нашу церковь. Просим Тебя за нашу страну. Мы просим Тебя, чтобы Ты коснулся тех, кто руководит нашей страной, чтобы Ты притянул к своей груди, чтобы они доверились Тебе, Господь. Мы просим Тебя о процветании для нашей страны, для наших соседей, о мире, который превосходит всякое понимание, мире в душе, о социальном процветании, о культурном процветании. Просим Тебя об экономическом процветании, но более всего просим Тебя о процветании духовном. Прости нас. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы привыкли думать о себе как об очень свободных, очень независимых, очень самостоятельных людях. Мы привыкли думать о том, что окружающие не оказывают на нас влияния, что мы сами принимаем решения, и мы не забываем, мы не замечаем того гнета, ожиданий, которые мы испытываем каждый день. Мы не замечаем того, насколько сильно на самом деле общество давит на нас. Поэтому сейчас в ваших бюллетенях запишите себе, пожалуйста, с какими ожиданиями вы сталкиваетесь чаще всего. И когда мы говорим про ожидания общества, мы имеем в виду ожидания того, насколько успешными вы должны быть, а где вы должны жить, там, в своей квартире, в ипотеке или еще что-то. Мы говорим о том, должны ли вы быть замужем, мы говорим о том, сколько у вас должно быть детей и так далее. Вот все эти невысказанные ожидания, весь этот гнет, который мы испытываем буквально каждый день, запишите себе сейчас ответ в ваши бюллетени. Потому что на самом деле было бы здорово, чтобы мы были вот настолько независимыми людьми, которые сами принимают за себя решения, но это не так. Нашему огромному сожалению, мы подвержены этому влиянию общества. И дело тут даже не столько в этой избитой фразе, да, о том, что моде следовать нелепо, а не следовать смешно и так далее. Речь намного более о том, что намного более глубоко в нашей жизни. О тех ожиданиях, которые намного глубже в нашей жизни. Помните эти знаменитые строки Николая Островского в его романе «Как закалялась сталь»? Автобиографический роман пишется с 30 по 34 год прошлого века, с 1930 по 1934. «Жизнь дается всего один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не сжег позор за прошлое». Когда Островский пишет это, он пишет о том, что жить нужно прожить во благо общества, жертвуя собой ради общества. Но сегодня, когда мы читаем эти строки, даже не зная контекста, мы воспринимаем их совсем по-другому. Мы воспринимаем их о том, что жизнь нужно прожить так, чтобы тебе было хорошо. Жить нужно в свое удовольствие. Жить нужно для себя. Вот это жизнь. А все остальное нет. И вот эти ожидания того, что ты жить должен долгом ради других людей, и ожидания того, что ты должен жить ради себя, они всегда идут параллельно. Они всегда идут рядом друг с другом. И мы очень отчетливо видим именно эти ожидания и именно этот гнет ожиданий и то, что в конечном итоге он приводит к разочарованию, к боли старшего сына и младшего сына, притча о блудном сыне. Иисус показывает как раз, как вот эти ожидания общества на самом деле не приводят к тому счастью, которое они обещают, но наоборот. И в одном, и в другом случае приводят к разочарованию. И в одном, и в другом случае и младший сын, и старший сын пытаются в процессе притчи поменять эти ожидания, поменять модель, по которой они живут, и она вновь приводит их к разочарованию. Давайте сегодня рассмотрим как раз этот отрывок сейчас по чтению Господа. Встанем для того, чтобы прочитать Евангелие от Луки, 15 главу, стихи, начиная с 11 по 20. Иисус продолжал. «У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали. И опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду вернусь к моему отцу и скажу ему: отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков». И он встал и пошел к своему отцу. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Господь, покажи нам сегодня, насколько драгоценны твои объятия. Любовью твоей укутай наши сердца, чтобы мы видели твою милость и благодать, чтобы стремились соответствовать твоим ожиданиям прежде всего, а не ожиданиям, которые навязывает нам общество. Во имя твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. С чего мы начали с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы, разбирая первые две притчи, в 15 главе Евангелия от Луки, Иисус рассказывает одну притчу. Он говорит, он рассказал им притчу. Но на самом деле эта притча состоит из трех историй. В этой одной притче кроются три истории. В прошлый раз, в первых 10 стихах, мы рассмотрели с вами притчу о потерянной овце и притчу о потерянной монете для того, чтобы увидеть, что мы с вами больше не заложники отчуждения потерянности, что да, действительно, мы все должники, мы все потеряны, мы все не можем найти дорогу назад домой, но Господь идет искать нас. Господь ищет нас, потому что, несмотря на то, что мы все действительно далеки от Господа, несмотря на то, что мы все действительно должники Господу, мы все драгоценны, мы все достойны того, чтобы нас искали, и мы все можем дарить радость небесам, мы все можем дарить радость небесам. И переходя дальше, Иисус как раз рассказывает вот эту знаменитую притчу о блудном сыне, притчу, которая настолько популярна, что даже если вы в церкви недавно, вы наверняка слышали ее, наверняка видели картину Рембрандта «Возвращение блудного сына» и так далее. Вы знаете эту историю. Она известна всем нам. И нам кажется, что эта история только про современные нравы, про современный поиск. Но на самом деле нет. В этой истории показаны ожидания, что все время идут рука об руку друг с другом, ожидания того, в чем заключается счастье, в чем заключается успех. Мы привыкли думать, что общество навязывает нам либо современные, либо традиционные семейные ожидания. Но это не так. Это не так. Эти ожидания всегда идут рука об руку. Эти ценности всегда идут параллельно друг с другом. Мы не испытываем давление лишь одного набора ожиданий. Мы испытываем гнет от одного и другого, и от современных, и от традиционных ценностей. Мы испытываем этот гнет одновременно. Простой пример. Советский Союз был достаточно закрытой системой, изолированной от общества. В 1949 году в сатирическом журнале «Крокодил», я в детстве очень любил этот журнал, потому что там было мало снов и много картинок веселых, был еще украинский журнал «Перец», но он был на украинском, а я по-украински отказывался говорить, и был «Крокодил». Мне очень нравились эти журналы, потому что много картинок, веселых картинок. Так вот, в 49 году выходит фельетон под названием «Стиляги». Фельетон Беляева. Просто задумайтесь. Проходит 4 года после окончания войны, а в нашей стране уже есть альтернативное движение вот этих блудных сыновей, вот этих современных веяний под названием «Стиляги». 49-й год. Потом в Советском Союзе будут неформальные движения хиппи, потом будут 80-е годы с расцветом огромного количества неформальных движений. И все это в закрытой коммунистической системе, которая по определению не терпит никакого инакомыслия. Эти два набора ожиданий всегда идут параллельно друг другу, даже в такой системе, как Советский Союз. Даже в такой системе, как Советский Союз. И идут они рука об руку также и в истории о блудном сыне. Поэтому сегодня мы рассмотрим с вами как раз историю младшего брата и смотрим историю старшего брата. И увидим, что мы можем найти себя только в объятиях отца. Мы больше не заложники ожиданий общества. Иисус хочет донести до нас, что мы больше не заложники ожиданий общества, потому что мы не сумеем найти себя, живя для себя. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Мы не сумеем найти себя, живя для себя. Мы не сможем найти себя, живя для семьи, или страны, да, страны, как в понимании такой большой семьи. Мы не сможем найти себя, живя для семьи или страны. мы не сможем уже потерять себя, найдя себя в объятиях нашего Небесного Отца. Мы уже не сможем потерять себя, найдя себя в объятиях нашего Небесного Отца. Начинается история с младшего брата. Начинается история с того, что происходит с младшим братом. Иисус продолжал. У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда у него ничего уже не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Вот это традиционное рассмотрение притчи о блудном сыне – это то, как мы привыкли рассматривать эту притчу. И на самом деле притча – это очень современная, потому что в последнее время практически по всему миру, то есть это действительно глобальное явление, появились такие люди под названием инфлюенсеры. Да, то есть в социальных сетях люди влияния. Я очень не люблю иностранные словечки. Ну, то есть, да, когда там говорят «сэндвич». Есть же хорошее русское слово «бутерброд». Зачем нам эти иностранные заимствования? Те, кто не улыбаются сейчас, не переживайте. По дороге домой до вас дойдет. Вы начнете смеяться в метро там, или за рулем машины. Все хорошо, я в вас верю. Просто это произойдет чуть-чуть позже. Блудный сын ведет себя именно как герой социальных сетей с большим количеством подписчиков. Его поиск – это поиск героя социальных сетей. Младший сын пытается реализовать себя, можете себе записать, в быстрых деньгах. В очень-очень быстрых деньгах. То есть смысл не в том, что ты богат, смысл не в том, что у тебя большое состояние, а смысл в том, что ты получил это состояние вот так, в том, что ты заработал это состояние очень быстро. Смысл в том, что к 18 годам у тебя уже роскошные машины, у тебя в аренду роскошный апартамент, у тебя роскошная жизнь к 18, к 19, к 20 годам, потому что ты очень быстро разбогател. Мы хотим, чтобы у нас как минимум был такой же образ жизни, как у наших родителей, при том, что мы забываем, что наши родители для того, чтобы обрести этот образ жизни, трудились, не покладая рук, всю свою жизнь. Именно это делает младший брат. Он говорит: «Отец, отдай мне часть наследства, отдай мне эти деньги, дай мне насладиться этими деньгами сейчас, дай мне жить по моим законам, по моим правилам». Это быстрые деньги. То, что пропагандируется сегодня. Это беззаботные друзья. Опять-таки, просто представьте себе, наверняка каждый из нас видел вот эту картинку в социальных сетях, да, где с одной стороны деньги, но с другой стороны это беззаботные друзья, это вечеринки, которые сопровождают вот этот вот аккаунт в социальных сетях, где все показано вот с этой идеалистической точки зрения. И это беспечные девушки. Ну, потому что мы все понимаем, что для того, чтобы как можно больше людей смотрело этот аккаунт, в нем должны быть красивые девушки. И именно это и является поиском младшего сына. Он именно это и ищет. Видите, насколько это на самом деле современная, насколько это современная притча. Иисус описывает для нас 2000 лет назад героя нашего времени. Он описывает для нас героя нашего времени, и мы видим, что вот этот поиск заходит в тупик. И интересно, что как только этот поиск заходит в тупик, то младший сын принимает решение, что хорошо, вот этот набор ожиданий не сработал. Быстрые деньги не сработали, беззаботные друзья не сработали, беспечные девушки не принесли мне счастья. Я найду успех, я найду счастье в традиционных ценностях. Он берется за ум и идет на работу. И опять-таки для, например, коммунистической системы, да, которая пропагандировала традиционные ценности, вот это был бы идеальный вариант того, что должно произойти со стилягой, с хиппи, там, с кем угодно. Человек взялся за голову, подстригся и пошел работать на завод. Но мы видим, что счастье не в этом. Мы видим, что на самом деле следование традиционным ценностям – это не тот вывод, которому хочет подвести нас Иисус. Как мы представляем себе красивую жизнь? Что входит для нас в это понятие? Как бы мы потратили огромное состояние, либо если бы на нас свалились такие деньги завтра. Просто вот представьте себе на мгновение, что вы поддались какому-то импульсу в магазине, купили лотерейный билет и вдруг узнали на следующий день о том, что вы выиграли что-то. Я очень благодарен моему дедушке, моей бабушке, большей степени дедушке. Он мне в детстве покупал лотерейные билеты, стоили они 10 копеек. И когда он покупал мне лотерейные билеты, всегда в семье говорили о том, что, ну, может быть, мы выиграем «Волгу» ГАЗ-24. Мы ни разу не выигрывали «Волгу». Но по рублю выигрывали часто. И я в детстве думал о том, что, ну, это, в принципе, неплохие инвестиции. 10 копеек получаешь рубль, 10 копеек получаешь рубль. Вот какой мы представляем себе красивую жизнь? Что мы представляем себе? Что будет, если мы завтра выиграем лотерею? На что мы потратим эти деньги? Что бы вы сделали, если бы выиграли лотерею? Нил Постман посвящает свою книгу «Развлекая себя до смерти» влиянию телевидения на нас. Это во многом пророческая книга, написанная в 1985 году. Из-за того, что она написана в 1985 году, он постоянно возвращается вот к этой идее Джорджа Орвелла, да, с его антиутопией 1984. Той самой антиутопией, которую не процитировал сегодня только ленивый. Все цитируют 1984. А Постман в своей книге говорит о том, что, ребят, проблема в том, что оказался прав не Орвелл со своей антиутопией 1984, а Олдус Хаксли со своей антиутопией «О дивный чудный мир». «Мы забыли, пишет Постман, что рядом с темной картиной будущего у Орвелла была другая, чуть-чуть старше и чуть менее известная, но не менее страшная – «Дивный новый мир» Олдуса Хаксли. Орвелл предупреждал, что нас будет угнетать извне, но Хаксли писал, что нет необходимости в «Большом брате», чтобы лишить людей независимости, зрелости и истории. Он верил, что люди полюбят своих угнетателей, будут обожать новые технологии, лишающие их способности рационально думать. Орвелл боялся, что люди запретят книги. Хаксли опасался, что не будет никаких причин запрещать книги, поскольку их все равно не будут читать. Орвелл страшился того, что нас лишат доступа к информации. Но Хаксли боялся, что нам дадут такой объем информации, что мы станем пассивными эгоистами. Орвелл боялся, что нас лишат истины. Хаксли опасался того, что истина потонет в океане незначительности. В 1984 людей контролируют при помощи боли, но в дивном новом мире ими управляют при помощи наслаждений. Вкратце, Орвелл опасался, что нас погубит то, что мы ненавидим. Хаксли боялся, что нас уничтожит то, что мы любим. Можно добавить, что Орвелл боялся того, что за нами будут постоянно наблюдать, что мы не сможем скрыться от этого всевидящего ока большого брата. Но Хаксли опасался, что мы будем ужасаться того, что никто не смотрит за нами. И прав оказался Хаксли. Нас ужасает сегодня отсутствие лайков, просмотров в социальных сетях. Нас ужасает то, что никто не следит за нашей жизнью. Нас ужасает это. Но Христос показывает в своей притче о блудном сыне, что мы больше не заложники общества. Мы больше не заложники тех ожиданий, которые навязывает нам общество. Потому что ожидания – это не только ожидания современного образа жизни, ожидания эти также касаются и традиционного образа жизни, который мы видим на примере старшего брата. А старший сын в это время был в поле. Когда он подходил к дому, то услышал, что в доме музыка и танцы. Он подозвал одного из слуг и спросил его, что происходит. «Твой брат пришел», – ответил ему тот, – «и твой отец зарезал откормленного теленка, потому что его сын вернулся живым и здоровым». Старший сын рассердился и не захотел зайти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать. Но сын ответил, «Все эти годы я работал на тебя, как слуга, и всегда исполнял то, что ты говорил. Все эти годы я работал на тебя, как слуга». То есть, если младший сын говорит, «Я пойду и стану батраком в доме моего отца», то старший сын говорит, «Все эти годы я был батраком в этом доме». Мы не сумеем найти себя, живя для семьи или страны. Другая альтернатива, которую мы очень часто слышим, это то, что мы должны принести свою жизнь в жертву семье, в жертву стране, в жертву долгу. Это то, что делает старший сын. Старший сын пытается реализовать себя в безукоризненной верности долгу. То есть в тот момент, когда возвращается младший брат, старший сын работает в поле, не покладая рук. Он верно исполняет то, что он должен. Он безукоризненно верен долгу. Он безупречно исполняет дела. Посмотрите, в чем он обвиняет отца. «Все, что ты говорил, я все всегда верно исполнял». То есть он не просто человек, который работает, он не просто человек, который проводит время на работе, потому что, опять-таки, мы знаем, что можно быть в офисе, но при этом смотреть социальные сети. А мне очень нравится университетский чемпионат по баскетболу в США, и меня каждый год веселит одна кнопка. Можно смотреть трансляцию этого чемпионата, и там есть одна кнопка такая, называется «Начальник». Ты нажимаешь ее на компьютере, и у тебя как бы картинка такая, как будто ты смотришь на Excel. То есть трансляция построена таким образом, чтобы люди могли смотреть это на работе. И в тот момент, когда заходит начальник, нажимали бы эту кнопку и как бы, ну, делают вид, что они работают. Да? Так вот, старший брат работает не так. Старший брат верно исполняет все, что говорит ему отец. Более того, старший брат посвящает себя бесконечному умножению достояния отца. Он говорит о том, что я не взял ни козленка, я не взял ничего, я все это время работал для того, чтобы все больше и больше и больше умножалось наше семейное достояние. Я всю свою жизнь вкалываю ради этого, я всю свою жизнь трачу на это. И это приводит к разочарованию, это приводит к озлобленности, это приводит к тому, что он не может даже сказать, что его брат вернулся. Он говорит: «Твой сын, вот этот твой сын». Не мой брат, твой сын. Не найдя счастья во всех этих вещах, он обращает свой взор на путь младшего брата. На путь младшего брата. Как часто верующие себя ведут именно таким образом в церкви. Мы говорим себе «нет» во всем, мы отказываем себе во всем, мы тщательно следуем за Господом, и при этом мы бы хотели жить так, как живет младший сын. Вот этот вот момент, а что, так можно было? То есть можно прямо представить, как у старшего брата включается вот эта вот лампочка, да, и он смотрит на отца и говорит: подожди, я не понял, а так можно было? Но сын ответил: все эти годы я работал на тебя как слуга, я всегда исполнял то, что ты говорил, ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями, но когда этот твой сын, который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка, то есть папа, так можно было? Он жаждет этого образа жизни, показывая тем самым то, что на самом деле является частью его сердца. И очень важно понимать сегодня, что вот эти ожидания, вот этот гнет ожидания – это то, что мы испытываем с вами. Так, например, дети верующих родителей, которые приезжают в Москву, которые были очень хорошо воспитаны, которые на протяжении всего этого времени ходили в воскресную школу, они приезжают в Москву, вот в этот вот город огней. Помните, да, как в мюзикл «Чикаго» начинается песня «Весь этот джаз»? И вот они приезжают в Москву, и весь этот джаз – и они начинают жить этой жизнью, пытаясь соответствовать вот этим новым ожиданиям, столичным ожиданиям, и находят разочарование в этом. И то же самое происходит и с теми, кто вышел из этой жизни, кто приходит в церковь, и вдруг в этой церкви начинает испытывать гнет ожиданий традиционного образа жизни. Когда с тобой не общаются, если у тебя нет семьи. Когда тебя не приглашают в гости, если у тебя нет семьи. Когда на тебя смотрят по-другому, если у тебя нет детей, когда ты как оказываешься изгоем просто потому, что ты не соответствуешь вот этим традиционным ожиданиям религиозного сообщества. Христос хочет показать нам совсем другую картину. И в этой притче есть один подводный камень. Нам очень сложно воспринимать эту притчу, за чистую монету, потому что младший сын, давайте будем откровенны, неудачник. Младший сын потерпел поражение. Младший сын провалился. Мы смотрим на младшего сына, и мы думаем о том, что да, я слышу, я понимаю, не нужно следовать этим ожиданиям, но я лучше распоряжусь деньгами. Я не потеряю друзей. Я смогу лучше распорядиться деньгами, чтобы получить наслаждение в жизни. Или мы смотрим на старшего сына, и мы думаем о том, что, ну, друг, слушай, ты не прав. Важна не только работа. Важно то, как мы тратим деньги. Ну, надо было чуть-чуть для себя жить все-таки. Не только одной работой. Ну, ты неудачник. А я буду работать так, чтобы это принесло мне счастье и успех. Мы забываем о том, что проблема именно вот в этих начальных ожиданиях, вот в этих начальных установках. Старший сын, младший сын проваливается. Давайте посмотрим, что было бы, если бы он добился успеха. Ответ на этот вопрос мы находим с вами во второй главе книги Екклезиаста, где Соломон очень честно, очень откровенно описывает свою жизнь, где он говорит о том, в чем он пытался найти успех. «Я сказал себе, попробуй-ка повеселиться и получить от этого удовольствие». И дальше он описывает он описывает это веселье, каким образом он веселился. И в конце он приходит к выводу, но это оказалось суетой. Вино, женщины, успех, деньги. И рядом, во второй главе книги Екклезиаста, рядом, переплетаясь с этим поиском, идет другой поиск, поиск как раз старшего сына, когда Екклезиаст говорит о том, что я подумал, попытаюсь я найти счастье жизни в строительстве, в том, чтобы быть полезным членом общества. Я совершил великие дела, построил себе дома, насадил виноградники, и на самом деле это говорит лишь о малой толике всего того строительства, что развернулось в Иерусалиме во времена царя Соломона. Все дни труда его, боль и скорбь, и даже ночью разум его не знает покоя, это тоже суета. То есть Соломон приходит к выводу в одном и во втором случае о том, что и эта суета, это как в рассказе Михаила Жванецкого «Консерватория». Наверняка помните этот рассказ, очень-очень коротенький, где все заканчивается суд, Сибирь. Консерватория, аспиратура, мошенничество, афера, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может быть, что-то в консерватории не так? И то же самое в нашей жизни. Проблема не в том, что младший сын и старший сын не добились успеха. Проблема в установках того, чем этот успех является. Проблема в том, в чем именно мы ищем с вами этот успех. Считаем ли мы сегодня, что Бог должен благословить нас безоблачным существованием за то, какие мы хорошие люди? Удивляемся ли мы трагедиям и несчастьям в нашей жизни? Поражают ли нас невзгоды? Потому что все это говорит как раз вот об этом сердце старшего сына. Энди Стэнли в своей книге «Новые правила для любви, секса и свидания» говорит про секс, он говорит о том, каким образом окружающая культура сперва пытается нас подтолкнуть к тому, чтобы мы раздвигали границы дозволенного, а потом, как только мы это делаем, тут же нас в этом обвиняет. Окружающее нас общество сперва подталкивает, пишет Стэнли, сперва подталкивает нас к тому, чтобы мы переступили за грань дозволенного, а затем обвиняет нас в том, что мы переступили эту черту. Но слова эти верны не только для секса. Слова эти верны, например, и для того, как мы определяем для себя успех, когда мы говорим о том, что ты должен быть успешным, ты должен зарабатывать много денег, ты должен проводить все свое время на работе, ты должен трудиться. А потом это же общество обвиняет нас в том, что дети в детском саду или воспитываются нянечкой, да что ж ты за отец такой, за что ж ты за мать такая и так далее. Общество сперва подталкивает нас к тому, чтобы мы переступили черту, а затем обвиняет нас в этом проблема в ожиданиях. Но мы больше не заложники этих ожиданий. Мы больше не заложники этих ожиданий. Когда он был еще далеко, отец увидел его, ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. Мы настолько хорошо знаем эту притчу, что некоторые детали этой притчи очень легко упустить из виду. Поэтому попробуйте себя поставить на мгновение на место отца в этой притче. У вас есть не самый умный, не самый успешный, не самый толковый, и не самый удачливый отпрыск, который только что попросил у вас большую сумму денег, ушел с этой суммы денег, а теперь вдалеке вы видите того же самого отпрыска, который возвращается к вам. Какая у вас в первый момент будет мысль? Что он вернулся покаяться? Нет. У нас будет мысль о том, что он идет еще просить денег. Ну, это естественно. У меня старшему сыну 4 года, младшему сыну 1.5 года. Если они вдруг начинают проявлять какие-то признаки любви по отношению ко мне, моя первая мысль – это что им нужно от меня? Просто младший не умеет еще формулировать это, старший уже умеет формулировать это, но это первая мысль у родителя о том, что ты хочешь получить от меня. Насколько другая реакция отца. Он не ждет, пока сын подойдет. Он не ждет, пока сын даже скажет что-то. Он бежит ему навстречу. Он бежит ему навстречу для того, чтобы броситься ему на шею, расцеловать его. Отец сказал своим слугам: идите быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его, наденьте ему на палец перстень и обуйте его в сандали, приведите откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и будем веселиться, ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив. Он был потерян и нашелся. И они начали веселиться. По отношению к старшему сыну, посмотрите на эту любовь отца, сынок. Сказал тогда отец: ведь ты всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое. Но мы должны веселиться и радоваться. Мы находим себя только в объятиях Небесного Отца. Мы находим себя только в Его объятиях. Лишь в этих объятиях Отца сыновья находят расположение любви. Отец бросается на шею. Отец целует. Мы видим радушие дружбы, которую они ищут. Мы видим, как отец одевает сына. Мы видим, как он дорожит общением с сыном. Мы видим радость пира, мы видим разнообразие достояния. Мы видим, что достояние измеряется не только деньгами, но милостью, благодатью, радушием. Мы видим ранг значимости, лучшая одежда и перстень. Перстень, который говорит о том, что ты член семьи. Перстень, который говорит о том, что теперь ты можешь заключать контракты, ты можешь заключать договора. Перстень, который говорит о том, что ты принадлежишь этой семье. Ты значим. Помним ли мы о том, что лишь во Христе мы находим нашу значимость? Отдаем ли мы себе отчет в том, насколько сильно мы любимы Богом? Предстает ли у нас перед глазами образ пира, образ радости, образ веселья? Когда мы думаем о вере, или мы думаем о вере исключительно в категориях вот этих великого поста, это нельзя, это нельзя, это нельзя, на это даже не смотри. Думаем ли мы о радости, о пире, который ждет нас, потому что это отражение, на прошлой неделе мы увидели с вами, что это отражение небесной радости. Или мы представляем себе унылый, обременительный рабский труд, каким образом мы воспринимаем нашу веру. Гилберт Кит Честертон, описывая парадоксы христианства, описывая вот эту идею того, что нам нужно потерять себя, потерять свою жизнь, если мы хотим найти ее, пишет следующее. Настоящая смелость, почти противоречие, очень сильная любовь к жизни выражается в готовности к смерти. Любящий жизнь свою погубит ее, а ненавидящий сохранит. Это не мистическая абстракция, а бытовой совет морякам и альпинистам. Его можно напечатать в путеводителе по Альпам или в строевом уставе. В этом парадоксе суть мужества даже самого грубого. Человек, отрезанный морем, спасется только если рискнет жизнью. Солдат, окруженный врагами, пробьется к своим только в том случае, если он очень хочет жить и как-то беспечно думает о смерти. Если он только хочет жить, он трус и бежать не решится. Если он только готов умереть, он самоубийца, его и убьют. Он должен стремиться к жизни, яростно пренебрегая ею. Смелый любит жизнь, как жаждущий воду, и пьет смерть, как вино. Ни один философ, мне кажется, не сумел выразить этой романтической и непростой истины. Не выразил ее и я. Христианство же сделало намного больше. Оно показало, как далеки друг от друга смерть ради смерти и смерть ради жизни, христианской смелости, презрение к смерти, а не презрение к жизни. Презрение к смерти, а не презрение к жизни. теряя себя в объятиях Небесного Отца, мы обретаем себя такими, какими мы хотели видеть себя на протяжении всей нашей жизни, в этом окончании нашего поиска. Мы больше не заложники ожиданий общества. Мы больше не заложники ожиданий общества. Это осознание приходит внезапно, но как только нас посещает эта мысль, мы не сможем избавиться от нее больше никогда в жизни. Поэтому если вдруг по каким-то непонятным причинам эта мысль еще не посещала вас, я сейчас поделюсь этой мыслью с вами, и вы уже никогда ее не забудете. Как много в нашей жизни мы делаем ради того, чтобы наши родители гордились нами. Особенно папа. И это верно о людях, которые никогда не слышали вот этих слов «Я горжусь тобою». Это верно о том, кто никогда не знал этого. Мы движимы тем, чтобы услышать из уст нашего отца, из уст нашего папы, нашей мамы о том, что «Я горжусь тобою». «Я горжусь тобою». Даже тогда, когда мы настолько озлоблены, что мы делаем все наперекор нашим родителям, по той поговорке «На зло маме отморожу уши», даже в этом случае мы все равно зависимы от них, потому что мы все делаем наперекор им, чтобы что-то доказать им. Мы движим этой жаждой. Те, у кого это было, те, у кого этого не было, те, кто об этом даже не знал. Мне повезло. Мне безмерно повезло с родителями. Я слышал от моих родителей, что они гордятся мной. От папы, от мамы. Я слышу это от папы сейчас. Мне безмерно повезло. И я понимаю, что у подавляющего большинства людей это не так. Но несмотря на то, как сильно мне повезло, подавляющее большинство того, что я делаю, движимо этой простой жаждой услышать снова от папы: «Я горжусь тобой». У Христа были самые тесные взаимоотношения с Его Отцом, с Его Небесным Отцом. Они были неразрывны в Троице. Но вот там, на кресте, Христос потерял объятия Отца. Там, на кресте, Он спрашивает Отца: «Отче, почему Ты оставил Меня?» Он теряет эти объятия Отца для того, чтобы мы ощутили Его любовь. Для того, чтобы мы ощутили, что мы приняты Небесным Отцом, для того, чтобы мы осознали, что наш Небесный Отец жаждет видеть нас, что наш Небесный Отец хочет броситься нам на шею, если только мы позволим Его. Если только мы позволим Ему. Если вы еще не сделали этот шаг веры, сегодня тот день, когда вы можете обратиться к Господу в простой молитве покаяния между вами и Богом, для того, чтобы попросить Его войти в вашу жизнь, простить вам ваши грехи, принять эту радость. Это наследие, это Царство Небесное. Чтобы однажды рассказать об этом таинством святого водного крещения, если вы еще не сделали этот шаг, сделайте его, сделайте сегодня. Мы больше не заложники ожиданий общества, потому что мы не сумеем найти себя, живя для себя, мы не сможем найти себя, живя для семьи, мы не сможем уже потерять себя, найдя себя в объятиях нашего Небесного Отца, мы не сможем уже потерять себя, найдя себя в объятиях нашего Небесного Отца. В следующий раз, продолжая изучать Евангелие от Луки, 15 главу, мы поговорим с вами о том, как справиться с промахами в жизни, как преодолеть ошибки, провалы, грехи. Мы не задумываемся порой о том, какое сильное влияние на нас оказывает реклама. Ну, нам кажется, что мы мудрее, сильнее, опытнее. Но вот этот поток информации, когда каплей за каплей тебя убеждают о том, что ты будешь необычайно красив, если только ты будешь пользоваться вот этим шампунем. И даже я задумываюсь об этом, когда я смотрю на рекламу. Ты будешь необычайно успешен, если будешь пользоваться вот этим дезодорантом, и ты будешь просто образцом вообще успеха, если у тебя будет вот этот телефон, или если тем более у тебя будет счастливая семья, если ты будешь пользоваться услугами этого банка. И ты будешь просто самым потрясающим человеком на земле, если у тебя будет последняя модель вот этого автомобиля. Мы не замечаем этого влияния. но каждый из нас подвержен ему. И это поверхностное влияние. Это влияние, от которого можно избавиться, просто выключив телевизор. Или не заходя на какие-то страницы в интернете. Но ожидания общества намного глубже. Мы живем этими ожиданиями. Мы живем ожиданиями того, что мы должны соответствовать какому-то непонятному образу. Мы живем этим. Давайте попробуем вместо этого переориентировать себя для того, чтобы жить другими ожиданиями, другим набором ожиданий. Практически невозможно не слушать то, что говорит нам окружающее нас общество, но шаг за шагом мы можем заменить эти ожидания тем, что шепчет нам Бог, если мы будем прислушиваться к ним. Тот самый Бог, который не ждет, пока мы отработаем наше спасение, но бежит нам навстречу, бросается нам на шею, осыпая нас отеческими поцелуями. Ведь все мы были потеряны, но нашлись. Насколько же естественно жить теперь так, чтобы прежде всего соответствовать Его ожиданиям? Насколько же естественно для нас жить теперь так, чтобы соответствовать прежде всего Его ожиданиям и Его чаяниям? Генри Нувен в своей книге «Возвращение блудного сына» пишет: «Пагубные поведенческие установки...» Я не знаю, почему переводчики взяли «пагубные поведенческие установки», потому что на языке оригинала, на английском, это просто «зависимости». Пагубные поведенческие установки, наверное, то словосочетание, которое лучше всего объясняет причины всеобщего чувства потерянности, буквально пропитывающего современное общество. Благодаря этим установкам мы так цепляемся за то, что в мире считается ключевыми условиями самореализации: накопление богатства и достижение власти, обретение социального статуса и уважения окружающих, чрезмерное потребление пищи и напитков, стремление к сексуальному удовлетворению, сводящее на нет разницу между любовью и похотью. Эти установки порождают завышенные ожидания по своей природе, не соответствующие нашим глубочайшим потребностям. И пока мы блуждаем среди иллюзий, порождаемых миром, мы обречены на тщетные поиски дальней страны, результатом которых становятся бесчисленные разочарования, в то время как наше подлинное «я» пребывает в забвении. И мы все дальше уходим от дома нашего Отца. Жизнь, в основе которой лежат пагубные поведенческие установки, это жизнь, проведенная в дальней стране. Наши мольбы о спасении вызваны именно такой жизнью. Я становлюсь блудным сыном даже тогда, когда я старший сын, даже тогда, когда я являюсь вот этим вот религиозным человеком, который подвержен религиозности. Я становлюсь блудным сыном всегда, когда отправляюсь на поиски безусловной любви туда, где ее найти невозможно. Но слава Богу, мы больше не заложники ожиданий общества. Но слава Богу, мы больше не заложники ожиданий общества. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, наш Боже, покажи нам, пожалуйста, тот пир, ту радость, то веселье, что ждет нас в объятиях Твоих. Веди нас за Собой, Господь, и дай нам наслаждаться общением с Тобой. Дай нам, Господь, прежде всего искать Твоего нежного шепота, который говорит о том, что Ты гордишься нами. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, дай им обратиться к Тебе, дай им принять Тебя, дай им, Господь, посвятить свою жизнь Тебе, сказав: Господи, прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Господь, Ты мой Царь. Я хочу жить ради Тебя, потому что Ты умер за меня. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.